Громкие даты.
В этот день, 21 августа, по старому стилю 1836 года, Пушкин написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Хрестоматийное, понятно. Созданное за полгода до смерти произведение оказалось пророческим. Надо признать, что Василий Жуковский нашел его только в 1841 году, то есть через 4 года после трагической дуэли с Дантесом. Исследователи творчества «Солнце русской поэзии» утверждают, что произведение «Памятник» является подражанием творчеству других многих поэтов, которых Пушкин попросту перефразировал. К примеру, аналогичные памятники можно найти у Гаврила Державина, Михаила Ломоносова, Александра Востокова, Василия Капниста и многих других блистательных литераторов 17 века. Они, в свою очередь, обращались к соответствующей оде Горация. Ну, давайте сравним. Державин. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид». Или Ломоносов. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамид и крепче меди». Капнист. «Я памятник себе воздвигнул долговечный, превыше пирамид и крепче меди он». Ну, понятно. А у Пушкина, вы помните, как, я даже не буду цитировать. Многие современники поэта, кстати, довольно прохладно отнеслись к стихотворению, считая, что восхвалять свои литературные таланты по меньшей мере некорректно или нескромно. Кое-кто даже осуждал поэта, будучи уверенными, что в стихотворении автор, превознося личные заслуги, имеет дерзость поставить себя выше других. Совсем иначе считали близкие друзья Пушкина. Они как раз были уверены, что произведение не иначе, как самоирония, эпиграмма, адресованная самому себе. Ну и существует третья гипотеза по поводу истории написания стихотворения «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Ее можно назвать мистической. Некоторые исследователи жизни и творчества Пушкина предполагают, что поэт предчувствовал, что отойдет скоро в мир иной. И гадалка ему, как мы знаем, нагадала именно это. Памятник был написан как завещание, адресованное потомкам. В 1888 году было утверждено положение об императорских театральных училищах. По всей стране, по всей империи их было всего два – в Петербурге и в Москве. Каждая состояла из двух отделений – балетного и драматического курсов. Курс обучения составлял на них, соответственно, 7 лет и 3 года. Надо признать, что это всего лишь маленькая страница в жизни нашей легендарной Вагановки. История Вагановки началась на полтора века раньше, в 1738 году. Поначалу она располагалась в старом Зимнем дворце, построенном еще Трезине. Потом переехала на тогдашнюю Театральную улицу. За Александринским театром. Сегодня эта улица, как мы знаем, называется Зодчего Росси. Долгое время в Вагановке готовили не только артистов балета, но и оперы, и просто музыкантов. Но постепенно вот эта подготовка перетекла в ведение открывшейся консерватории. Итак, принятые в Вагановское училище дети до окончания обучения брались на полное казенное обеспечение. Учащиеся, проявившие недостаточно способностей к владению профессией артиста балета, переводились на драматическое, казалось бы, либо на оперное отделение, что требовало, ну, по мнению тогдашних устроителей всего этого обучения, меньших талантов. Если же и для этого было недостаточно способностей, то им давали другую, востребованную в театре профессию. Например, бутафора или машиниста сцены. Из воспоминаний Матильды Кшесинской мы, например, знаем, что в этом училище между воспитанниками и воспитанницами строго запрещалось всякое общение. Ну, то есть между мальчиками и девочками. И нужно было много хитрости и уловок, чтобы обменяться записочками или хотя бы улыбкой. Цитата. «Во время урока танцев и репетиции со всех сторон следили классные дамы, чтобы не допустить взгляда или движения. И все же, так как это было единственное время встреч, удавалось перекинуться словом и даже пококетничать. Это входило в традиции школьного быта, и каждая воспитанница непременно имела кого-либо из воспитанников, с которым вела кокетливую игру. Несмотря на все преграды, все же вспыхивали увлечения, которые иногда принимали характер настоящей любви, несмотря на строгий, почти монастырский режим школы. Это цитата из Матильды Кшесинской. А что касается самой упомянутой даты 1888 года, выдающиеся деятели театра Петров, Воронов, Островский многие годы до этого шумели и требовали самостоятельности драматических классов и вообще обновления систем преподавания в училище. И вот в этом самом 1888 году наконец-то были созданы так называемые драматические курсы, входившие в состав Петербургского театрального училища. Ну, после революции они стали театральным институтом, и он был совершенно отделен от Вагановки. В 1997 году, в этот день, Малая Конюшенная улица предстала взором горожан в своем новом качестве – пешеходной. Это был совершенно новый опыт для города. Ну и, надо сказать, не во всем удачный. Это потом уже появились сделанные по типовому проекту, ну, эти мощения, скамейки, монументы, и Малая Садовая, и 6-я, 7-я линия Васильевского острова, и Большая Московская. Но тупиковая Малая Конюшенная была в авангарде в 90-х годах 20 века. Когда вырубили деревья, поставили стилизованные фонари и открыли долго обсуждавшийся памятник Гоголю, остряки окрестили улицу взлетно-посадочной полосой. Согласитесь, до сих пор что-то в этом есть. Тем не менее, Малая Конюшенная нравится многим петербуржцам и гостям города своей европейско-лондонской неброской красотой и стариной зданий. Каждый участок улицы интересен по-своему. Вот в доме номер 6 когда-то был придворный госпиталь. Сейчас его занимает городская больница. По адресу Малая Конюшенная 4 в 30-х годах образовался писательский кооператив. Там в разные годы обитали мастера пера. Одно время в доме проживал Михаил Зощенко. Сначала писатель обитал в пятикомнатной квартире. Пятикомнатной. А потом его слава стала изменять ему. И после негативной оценки его творчества в 1946 году был вынужден после множества разменов сменить квартиру на двухкомнатную. Кстати говоря, его прежнее жилье заняла функционер от литературы, некая Вера Китлинская. Тоже похоже на литературный сюжет. В относительно современный период на Малой Конюшенной жил Борис Гребенщиков. И надо сказать, что все стены его подъезда тогда были исписаны цитатами из песен и признаниями в любви, а на лестнице всегда можно было встретить преданных фанатов группы «Аквариум». Однажды на 6-й этаж дома кто-то даже притащил настоящий, правда, очень раздолбанный рояль с надписью «Боря, это чтобы тебе лучше сочинялось».
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой.
Громкие даты.